Здравствуйте, друзья. Очень приятно. Надо мне рассмотреть всех. Это я не то, что любимчиков ищу, а просто мне нужно раздать подарки тем, кто трудился над сегодняшним нашим. Это вы, Юра? Да. Так. Матушки моей, конечно, нету. Ваше сиятельство, очень приятно. Зайчик, вы здесь? Ой, давай, ползи. Ну что же. Хорошо, тогда в процессе. Дорогие друзья, сегодня, пожалуй, мне впервые у меня нет никакого страха. Что это? Любой человек, который держит слово перед взыскательной публикой, он всегда чувствует некоторый трепет. Ну, трепет, пожалуй, есть, а вот какого-то страха нет. Мы сегодня этим прекрасным февральским вечером собрались для праздника Слова. Слово в его воздействии на душу – лучшее лекарство для человеческого сердца. У нас с вами, конечно, сегодня главной героиней будет героиней будет поэзия. Но, безусловно, современный человек не слишком лиру своей души настраивает на то, чтобы все время в континууме поэзии находиться, поэтому будет и проза, живое размышление и, конечно, музыка, которая сдобривает всякое впечатление. Сегодня, дорогие друзья, мы будем представлять будем в необычном формате вот такую папочку для особо важных дел под грифом «Совершенно секретно». Это праздничное издание книги, над которой мне пришлось трудиться довольно долго. И не одному. Душа с душою говорит, энциклопедия характеров и судеб. В этой папке вы найдете, и я буду в течение нашего вечера одну за другим вынимать 13 малых книжечек, каждая из которых раскрывает отдельную главу, отдельную тему. Или, если хотите, раскрывает все грани бессмертной человеческой души. Есть у нас и более компактное издание, одним томиком. Рекомендую иметь оба на книжной полке, хотя бы потому, что вот 13 книжечек, как вы увидите, очень приятного колера, легкие, нежные, пастельные тона. Я прекрасно даю себе отчет, что современные люди книг не читают, но интерьер квартиры много выигрывает. Если хотя бы одну полочку вы книжками убрали для хотя бы для меня, если пригласите домой члена Союза писателей России. Да вообще не только батюшки, но и преподаватели, и студенты филологического и гуманитарных вузов – это шелкопряды, книжные черви. Я до сих пор не могу преодолеть привычки, входя в дом, искать глазами книги. Ну, прежде всего, икону. Если нет иконы, то искать книги. Покажи мне твою книжную полку, и что-то раскроется мне из твоей собственной судьбы. Хочется начать с благодарности. К сожалению, нет моего литературного собеседника. Я надеюсь, она еще появится, Ларисы Бровицкой, замечательной артистки, сценариста, литератора, которая, можно сказать, саму идею этой книги, как записи случайных, мало-помалу оседавших в дневнике и потом собранных в 13 книжечек, вот она была таким идейным моим вдохновителем, собеседником. Мне удобно об этом говорить, пока ее нет. Человек, она скромный. Этот сложный литературный замысел был осуществлен Ириной Яковлевной благодаря художнику, очень талантливому художнику. Оригинал-макет действительно получился очень оригинальный. Это... Пардонне-моа, простите, пожалуйста. Да, Юрий Глаголев. С вашего позволения, дорогие мои сотрудники и соавторы, Юра, come here, please. Это вот для вас. Для Ларисы. Не откажите, пожалуйста. И букетик, Юра, это не для вас, пожалуйста. Вот, я надеюсь, что еще появится моя собственная матушка, она, как правнучка Евгения Онегина, всегда приходит ко второму отделению. Вот, есть у нас еще матушка, пришла ли наша дорогая моему сердцу, матушка Людмила, супруга отца Вячеслава Резникова, о котором сегодня я буду вести речь. Матушка Людмила, здесь вы? Приветствую вас, дорогой мой. Отцу Вячеславу я слишком многим обязан, когда он меня, архивного юношу, матушка Людмила, я боюсь, что вам будет тяжело дотянуться. Благодарю вас. Когда меня, архивного юношу, батюшка Вячеслав своей тихой молитвенной душой во многом ненасильственно развернул от филологии, ну, от нее мы не ушли, конечно, к теологии, к богословию. Вот. Есть ли у нас здесь еще милые чета Константиновых, Василий и Виктории? Нету? Это тайные благотворители, благодаря которым мы осуществили это издание. Ну что же, подождем. И кто-то у меня еще... Кто-то еще, Ирина Яковлевна, хотя непосредственного отношения к этой книге не имели, но так как наша дружба, мы же в детский сад вместе ходили с вами, и вы уже тогда присматривались и видели какие-то диспропорции моей души, и вашей улыбкой гармонизировали мою душу. Не откажите. И вы знаете, так февральской бурной метелью прийти и заявиться – это просто образ дружества. Благодарю вас. Благодарю. Ну вот, с вашего позволения я представлю «Октайдер», «Осьмигранник». Это ансамбль из музыкального сообщества, возглавляемый Евгением Анатольевичем Волчковым, дирижер. Он мне подарил сегодня самую настоящую дирижерскую палочку, оркестра народных инструментов, радио, телевидение. Прошу вас, господа, присаживайтесь, присаживайтесь. Да. У нас с вами, как и полагается, будет... Пожалуйста, проходите, не стесняйтесь. У нас будет два отделения. Антракт, как у людей, чашечка кофе. Вот. Вы можете догадаться, Владимир Иванович, почему я вот так вот хожу по переулку взад-вперед? В этом есть некая психологическая, как сейчас говорят студенты, фишка. Потому что, когда я осматриваю этот зал, то мне говорят: батюшка, билеты все-таки достаточно недешевые, вы же за аренду тут платили. И чисто психологически вот это крыло будет чувствовать себя покинутым, если вы возгромодитесь там, а если вы уйдете и не возвратитесь, то там будет какое-то чувство обездоленности. Поэтому я позволяю себе... От чего так хорошо? От того, что ты идешь по переулку. Так, ну что же, с вашего позволения, будемте потихонечку начинать. И давайте вот такой ребус. Как вы думаете, Лариса Леонидовна, вы, конечно, догадаетесь. Посмотрите, какой пакетик, да? Да? Видите вот эту анаграмму, Ирина Яковлевна? Давайте сейчас, знаете, дети тупят из-за того, что их тестированиями замучили. Тесты. Выбирайте. Азбука вкуса. Андрей Волконский. Артемий Владимирович. Вот, да. Мне кажется, что это очень хорошее, стильное решение. И вот я как будто вынимаю свою тетрадь рабочую, свою папку. Вот. Здесь нужно употребить будет некоторые усилия и наклеечку АВ тихонечко отодрать. Не выбрасывайте ее, это будет личное оскорбление. Когда мне пришлось быть в Англии один раз, то по пути в Виндзор, королевский дворец, уже, наверное, за 2-3 мили постоянно встречались дорожные знаки, где было сказано: распитие алкогольных напитков, the drinking of alcohol spirit would be an insult to her majesty, будет расцениваться как оскорбление ее королевского величества. Вот я рекомендую хотя бы на холодильник вот это АВ. На лоб не нужно, на сердце можно. Да. И прежде чем мы раскроем эту папочку и приступим к чтению тетради 12 месяцев плюс один. Я попрошу вас, дорогие музыканты, а раскрыть можно эту папочку, дорогие наши операторы? Да. И вот посмотрите, здесь с обратной стороны есть и оглавление, простите, больше 75 адресатов. Начиная от камергерского мундира Александра Сергеевича Пушкина, а еще раньше Вильяма Шекспира, его сюртука, кончая молодыми поэтами, которые под стол пешком не ходили, когда я закончил уже школу. И прежде чем вы, дорогие музыканты, нас погрузите в мир музыки и стряхнете с нас пыль московской суеты, я позволю себе эпиграф. Николай Васильевич Гоголь пишет не потому, чтобы тягаться с кем бы то ни было, но потому, что душа жаждет излиться ощущениями. Действительно, вся эта книга, все эти книжки достаточно ясно указывают на самокритичность автора, Но как священник, конечно, приучившийся жалеть и любить, и прощать, я воспринимал и колоссов русской литературы как души трепетные, ранимые. У каждой души своя боль, своя драма, а иногда и трагедия. И поэтому в качестве батюшки сельского, красносельского, приходского позволял себе беседовать и с Есениным, и с Беллой Ахмадулиной, и с нашими корифеями поэзии. И поэтому, прежде чем прозвучит ваше музыкальное вступление, давайте-ка мы к ними обратимся. Вот это посвящение поэтам. А где мои друзья, поэты, с их парадоксами в стихах, с их верой в глупые приметы? Вспоминаем Зайца, благодаря которому Александр Сергеевич развернулся в Михайловское. С пузатой рюмкой коньяка. Да, не лишенные ошибок, падений, странные грехи, через покаяние ожили, вложив признание в стихи. Не будем обделять любовью их непрекаянных сердец, ведь строчки, писанные с болью, в нас оставляют теплый след, и будет мысль, дают нам импульс чуть оторваться от земли. Пусть у поэтов нету нимба, но как нам дороги они. Thank you. Я думаю, Анна Петровна Керн, если это ей действительно посвящено. Анна Петровна Керн, если это ей посвящено, Александр Сергеевич Пушкин не хотел отдавать ей это стихотворение вместе с первой главой Евгения Онегина, но она была хваткая девушка и впоследствии писала в своих воспоминаниях, я их читал сам, все написанное господином Пушкиным посвящено мне. Ее спрашивали современники, а сказка о попе и работнике Балде, это тоже косвенно относится мне, ко мне. Вот. Ну и, пожалуйста, нам какую-то европейскую тему. Мы сейчас начнем с поэтов Европы. Поэтов Европы. Дорогие друзья, еще искусствоведами, музыковедами не вполне исследованы выразительные возможности русских народных инструментов. Мне кажется, что падре, рыжебородый падре Антонио Вивальди благосклонно относится к гармонизации. Гармонизации, по-моему, принадлежат нашему гуслисту. Представьте, пожалуйста.
Да, меня зовут Павел Лукоянов.
Павел Лукоянов, да. И вы знаете, или вы не знаете, римский папа смотрел неблагосклонно на опыты Антонио Вивальди. Он подвергался каким-то негласным гонениям, может быть, еще и потому, что ему ноты переворачивала то ли троюродная сестра, то ли еще что. Где сейчас этот папа? А имя Антонио Вивальди у нас на устах. Дорогие друзья, Раскрываю первую тетрадь из своей папочки, и нет расстояний для родственных душ. Не открывайте пока эту тетрадь, а я вам несколько напомню изречений. Дети должны быть очень снисходительными к взрослым. Все дороги ведут к людям. Там хорошо, где нас нет. Самое главное то, чего не увидишь глазами. А вот мне особенно близко. Может, лучше не уничтожать зло, а растить добро? Исходное. Они купаются в грязных сплетнях, а им кажется, доискиваются до истины. Они купаются в грязных сплетнях, а им кажется, что они доискиваются до истины. Ты всегда в ответе за всех, кого приручил. Понятно, кто это. Сент-Экзюпери. Можно открывать тетрадочку. И вот этот летчик французский, фотографии его многие помнят, в шлеме, большие глаза, в них какое-то детское, доверчивое, доверительное. Я прерываю повествование. Матушка в студии. Матушка в студии. Техническая пауза. Техническая пауза. Замолкли. Птица на деревьях, не слышно. На дорогах клаксонов замерли. Милиционеры, опустив свои палочки. Матушка, сильвупле, примите, пожалуйста, этот знак внимания. Собственно, можно заканчивать наш вечер. Самое главное произошло. Прошу вас. Прошу вас. Да. Да. Мама дорогая, пахнут подснежники матушкой. Потрясающе. И вот детское выражение глаз у Экзюпери. Почему из огромного количества прочитанных нами с матушкой на филфаке по курсу зарубежной литературы авторов вошло только несколько. «Душа с душой говорит» — это наиболее русские авторы, то есть душа их открыта, душа их убирает в себя любовь и смирение, а с ней и благодать. И вспоминая эту судьбу, он исчез в раскаленных песках Сахары. Только сегодня я присутствовал на детском концерте у нас в школе, и мальчик «Маленького принца», эпизод с Розой, диалог, действительно Сент-Экзюпери наш. И позвольте мне посвятить ему такое стихотворение. Давайте так, кому понравится стихотворение, я сразу отдаю эту книжку. Вот. Учитывая, что полная папка стоит 1000 с небольшим, я вам бесплатно отдаю. 200 рублей мне ваших не нужно, ни в деньгах счастья. Вот эту книжку. Когда он брался за перо, то сразу поднимался к небу, слегка похожий на Пьеро, крылатый, словно кони Феба. Летит, шумит аэроплан, и тень бежит по континентам. Для взрослых сказка, как экран, сюжет стрекочет кинолентой. Свершил посадку самолет в затерянных песках Сахары. Вдруг видит летчик, принц идет с белейшей кожей, без загара. Экзюпери запечатлел слова таинственного принца. Свершал тот много добрых дел, летая в космосе, как птица, но главным в жизни почитал поить водою свежей розу. На маленькой планете ждал его цветок, и тот бы ожил. Вернись, прекрасный принц, домой, быстрей из звездных путешествий. Укушен желтую змеей, душою рвался к розе нежной. И нам, друзья, держать ответ за тех, кого мы приручили. А если друга рядом нет в Сахаре, Конго или Чили, он пребывает, не беда. Мы с ним идем одной дорогой. Единство душ храним всегда, за сотни верст шагая в ногу. Взлетал в мечтах Экзюпери под тихий журавлиный клёкот. И не печальтесь, Жувупри, мне верится, он недалеко и с принцем разговор ведет на чисто убранной планете, где розою любовь цветет, где светится улыбкой дети.
Ladies first. Кому? Давайте.
Ну, я бы вам подарил, но вот... давайте, вот барышню... Вот, да, вон барышня, вон она. Мы сочтемся с вами. Вот. Нет, кажется. Дорогие друзья, тетрадка номер 2. Конечно, у всякого автора болезненное отношение к собственным смертным творениям. Пушкин преимущественно стрелялся по поводу своих стихов. Он был раним. Друзья расстраивали эти дуэли. Всего их было 37, последняя роковая. И, конечно, всю тетрадку, по существу, можно одной тетрадке посвятить вечер, но моя задача – представить 13 тетрадей. И поэтому Александра Сергеевича Пушкина я пропускаю. Мужчинам нужно было деликатнее с Александром Сергеевичем. Один неверный шаг – и получи вызов на дуэль. Пушкин стрелял метко. Не менее метко стрелял и Михаил Юрьевич, но он поднял вверх свой пистолет и выстрелил в воздух. Сердце сжимается, конечно, когда думаешь о том, как уходили наши поэты. Эх, была бы рядом Арина Родионовна, да был бы я рядом, я не знаю, как-то, может быть, удалось бы нейтрализовать Мартынова, не знаю. Не будем фантазировать. Некоторые говорят, что самое высокое произведение Михаила Юрьевича Лермонтова – «Утес». Давайте-ка я прочитаю «Утес», а вы там тихонечко. Пьяниссимо, пьяниссимо. Вы знаете, стихотворение бездонно глубоко, и каждый видит в нем свое. Я сейчас расскажу, что я в этом стихотворении увидел. «Ночевала тучка золотая». На груди утеса великана. Утром в путь она умчалась рано, по лазури весело играя. Но остался влажный след в морщине старого утеса. Одиноко он стоит, задумался глубоко и тихонько плачет он в пустыне. Не увлекайтесь, друзья, не увлекайтесь. Идем на завершение. Thank you. Мне говорят женщины, это о любви. Старый генерал, Татьяна Ларина. А мне кажется, глубже можно посмотреть. Старый Цёс — это человеческая душа в житейском море. Всем нам свойственно врастать в контекст нашей земной жизни. Иногда мы чувствуем одиночество, я здесь одна, меня никто не понимает. Я устал от всех вас. Это не я, так люди мыслят. И действительно душа, как Соломон премудрый, может всем обладать, все испытать, но она никогда не почувствует внутренней полноты, если не снизойдет на нее луч божественной благодати. А он снисходил на Михаила Юрьевича, и верится, и плачется, и так легко-легко. Минуту жизни трудную, теснится в сердце грусть. Посещение благодати, когда душа лепестками своими раскрывается в какой-то момент предельной скорби. У Лермонтова это было общение с природой на Кавказе. Уходила от него извительность, на какую-то мрачность, опасение того, что на нем отзовутся худо. Он оживал на лоне девственной природы. И Божья благодать, как гости, как блоковская незнакомка, снисходит, дыша духами и туманами. И когда она касается нашего сердца, мы действительно счастливы бесконечно и примиряемся с жизненным крестом. Но не все знают, и Михаил Юрьевич тоже этого не знал, бабушка не научила, что благодать почивает только в смиренных и незлобивых сердцах. А так как наши сердца несмиренны, то нужно всегда какое-то легкое самоукорение, всегда стараться найти вину в себе, а самое главное, не подпитывать злых помыслов в отношении окружающих. И поэтому Божья благодать не может, как голубица, оставаться там, где присутствует один из этих помыслов – гордости, нечистоты, раздражения. И она уходит, эта тучка золотая, и утес плачет. Плачет и не понимает, а почему так томительно и грустно, я хочу забыться и уснуть. Конечно, я вновь и вновь соприкасаюсь с этим сюжетом, как батюшка, а никакой не литератор, не мог не пригласить эту тучку вновь посетить старый утес. И вас приглашаем на исповедь. Приходите. Позывной будет «Я маленькая тучка и вовсе не медведь». Вот. А Божья благодать придет и все преобразит. И вы на исповеди неожиданно для себя вдруг запоете. И тогда наверняка вдруг запляшут облака. И вот, с вашего позволения, никак не претендуя на ореол поэтический Михаила Юрьевича, go on, please, ту же тему. Или вот я сейчас тихонечко продолжаю. Ориентируйтесь на местности, пожалуйста. Улетела тучка. Улетела тучка, потише немножко. Улетела тучка золотая. Влажный след оставила в ложбине. И утес молчал, слезу глотая, одинокой средь морской пустыни. А в тот вечер солнце луч стыдливо места орошенного коснулся, и согрелось сердце исполина, уж не тучка ли назад вернулась. Поутру и впрямь явилась тучка над утесом плачущему моря, скрыться, поспешив за горной кручей, что небесной до земного горя. Сашу. Благодарю. 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 Дорогие друзья, по законам педагогики, вот Владимир Иванович Аннушкин, который не проливал подсолнечного масла на трамвайных линиях, тут надо улыбнуться. По законам педагогики, иногда течение урока, даже самое лирическое, необходимо сломать, потому что кто-то неизбежно засыпает. Вот посмотрите, пожалуйста, 10-й ряд, 10-е место справа. Храпит просто, ну безобразие. Пробудитесь, что у вас с совестью, товарищ. И вот я разрываю контекст нашей встречи и рад вам сообщить, что 29 февраля, Лариса Леонидовна, выходит в свет во всех кинотеатрах столицы или страны долгожданный фильм, состоящий не из 13, как у нас, а из 5 новелл «Он плюс она». Это возрождение российского, русского, психологического кино. Все вы помните, деревья были большими, три тополя на плющихе. И вот эти 5 новелл есть доказательство или попытка доказать тем, кто сегодня фактически диктует и производит, точнее, заставляет производить этот киношный фастфуд. Мы хотим им доказать, не мы, а Александр Франк, молодое, как ее лучше назвать? А?
Дарование.
Дарование, а по специальности как? А? Режиссер. Я как раз то имел в виду. Да, и автор сценария Лариса Бровицкая хотели доказать, что умное и хорошее кино не умерло. Важно заметить, что пушкинская дисконт-карта, или как это называется, пушкинский... Как? Как? Пушкинская карта, то есть бесплатно показывает кино. Вот, паспорт... Пожалуйста, не берите с собой, если вам 48, скажите, что вам 21. Вот. Да, и это будет очень интересно. Я сам, матушка, собираюсь с вами. Матушка, собираюсь с вами завтра попасть на закрытый просмотр, премьеру. В фильме снимались Евгений Стеблов, Василий Бочкарев, Сергей Брунов, Яна Поплавская и другие глубокие российские артисты. Тем паче, что год семьи, сохранение традиционных семейных ценностей – это не шутка, это наш первый ответ. Мы поддержим нашего главнокомандующего и откроем, даст Бог, новую эпоху в истории российского кино. Ваши аплодисменты. Вот. Вот. Да. А заметьте, что третья книжица «Тьма страсти и свет надежды». Она уже имеет другой оттенок, другой колер, но с очень большим вкусом, ненавязчиво. И, конечно, так как это дневниковые записи, так как все это создавалось не на заказ, а за всем этим стоит жизнь, живая история, какая-то переписка, какие-то сюрпризы, то вот я и рассказываю в главе, в одной главе, как мне передают стихотворение, там элемент как бы интриги такой литературный. «Батюшка, как вам это стихотворение?» Стихотворение вроде бы женской рукой, но с мужской внутренней силой написано. Я, признаюсь, не знаток всего корпуса русской поэзии золотого, серебряного века, но как батюшка с каким-то, наверное, внутренним апломбом, читая строчки, я любимого нигде не встретила, столько стран прошла напрасно. И, вернувшись, я отцу ответила: да, отец, твоя земля прекрасна. И далее она
Эта душа пишет, как она путешествовала по всем краям земли, нежило мне тело, море синее. Звонко-звонко пели птицы томные, а в родной стране от ласки иния посидели сразу косы темные. И завершение: «Я завет твой, Господи, исполнила, и на зов твой радостно ответила. На земле твоей я все запомнила, и любимого нигде не встретила». И вот эта тема «любимого нигде не встретила», она в жизни батюшек, она каждый раз, когда вы приходите на исповедь, вновь обновляется. «Любимого нигде не встретила». «Батюшка, где моя половинка? Батюшка, где это твердое плечо? Батюшка, все равно какой, пусть и пьет, и бьет. Батюшка, 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 батюшка. А что батюшка? Что он, волшебник, что ли? Не Дед Мороз? Я только могу спеть песенку, матушка. Я спросил у ясеня, где моя любимая». Матушка, не увлекайся, продолжай. И вот, дорогие друзья, не зная, кто стоит за этими стихами, я в ответ написал, знаете, как Евгений Онегин, Татьяну Ларину. Снисходительно, покровительственно девочку поставил на место. А потом мне говорят: «Батюшка, you are a little bit crazy, dizzy». Я говорю: «А что такое?» «Да вы Ахматовой дерзнули ответить». Я сразу ножпу, сразу глицерин. Вот, потому что это действительно надо за гранью, на грани холла. Ну вот что есть, то есть. Если вам понравится мой ответ, я не знал, кому я отвечаю, книжка ваша. Хорошо? И хватит активисты с первого ряда. Мы с вами уже по скайпу все отрепетировали. Давайте вот там из глубинки, пожалуйста. Ответ той, которая казалась Анны Ахматовой. Мне за этот ответ, отец Лука, сегодня не стыдно. «А достоин ли тебя, красавица, кос твоих от иния заснеженных, глаз, что ты от бликов ярких смежила, тот, кто больше жизни тебе нравится? Есть ли в нем любовь столь бескорыстная, чтоб не ждать награды за служение? Ждать готов ли он тебя на пристани до ночной поры, покуда тенями от деревьев волны приоденутся? Ты же птицей вдосталь налетаешься. Вдруг он, получив свое, изменится, с ветреном наплачешься, намаешься. Потому не встретила любимого, что тебя бедовая, это я не Ахматовой, жалеючи, Бог сберег от слез, дитя родимое. Так иди же к морю нынче вечером и любуйся красками закатными, умывай лицо свое прохладою. Птицы воспари над перекатами волн морских, великую отрадою насладись, не встретивши любимого. Дорожи наивное свободою, воспарив над суетой и тиною, дымкой невесомую, бесплотную». Матушка, не откажите, не откажите. Артемий, как рыцарь Артемий, мы все Артемий, матушки мои Елене, вот самые красивые, не перепутайте. Вот. Благодарим вас. Благодарим тебя. Вот. Да, не скучно, нормально. Дорогие друзья, книга номер 4 «Опаленные войной». Книга более густого цвета, посинела далекое море, и катились барашки волнистые. «Опаленные войной», «Поэты войны». У нас тема войны будет сейчас звучать и в первом, и втором отделении. А как иначе? На войне, как на войне. И, конечно, я благодарен своему литературному собеседнику за открытые мне имена, потому что батюшкам некогда изучать антологии, сборники и военные поры. И вот вам судьба, опаленная войной. Небольшого росточка, мальчик, 16-17 лет, себе скостил 2 года, прошел всю войну, ноги обгорели, в танке, чудом выжил. Хирурги спасли ему ноги, он сам сделался хирургом, детским хирургом. И он Дегин. Это русский еврей. Видимо, он так и остался некрещенным, но вы увидите, что у него русская душа. Интересно, что был эпизод уже в 45-м, где-то под Берлином квартировали, и какой-то офицер, советский офицер, войдя в помещение, где сидел Ион Дегин, увидел картину, трофейную картину Мадонны, и позволил себе худое слово. И вот этот Ион Дегин дал ему по морде за оскорбление Матери Божией, лишенный всех орденов, обиженный судьбой, эмигрировал в Израиль, куда еще было в советские годы, но и там остался русским. Очень интересно, в интернете посмотрите его биографию. Это был действительно советский человек, в хорошем смысле этого слова. А ему принадлежали короткие военные стихи. Тут не до анаписты и амфибрахии. Это вообще высшее искусство. Строка, опаленная огнем. «Есть у моих товарищей танкистов, не верящих в святую мощь брони, беззвучная молитва атеистов, помилуй, пронеси и сохрани. Стыдясь друг друга и себя немного, пред боем, как и прежде, на Руси, безбожники покорно просят Бога, помилуй, сохрани и пронеси». Ну, как глубоко, как глубоко. И, конечно, такие души можно только верить Всевышнему, верить Спасителю, Солнцу правды и любви, потому что он знает тайники человеческих сердец, в его руках наша жизнь. И все военные поэты, Константин Симонов в том числе, остепененные, омедаленные, награжденные, отдавали пальму этому неучу, говоря, что в 2 строфах он написал самое сильное и верное, и жестокое, и прекрасное, и правдивое стихотворение о войне. Многие его знают, кто не знает, познакомьтесь с этими строфами. «Мой товарищ в смертельной агонии, не зови понапрасну друзей, дай-ка лучше согрею ладони я над дымящейся кровью твоей. Ты не плачь, не стони, ты не маленький, ты не ранен, ты просто убит. Дай-ка лучше сниму с тебя валенки, нам еще наступать предстоит». И вот эти строки, как бы не для женских ушей, конечно, не могут оставить равнодушными священника. И я посвятил ему это стихотворение «Развитие темы». Там тихонечко, Евгений, тихонечко попробуйте. Получится? Лоб покрылся смертельной испариной, закатились навеки глаза. Никогда не поставят здесь памятник, фронтовая бежит полоса. Вдоль опушки с деревьями лысыми сметено все ударной волной. Чуть присыпало юношу листьями, обескровлен он раной сквозной. Миг, и смерть завладела останками, опустилась с небес тишина. Лишь опушка с горящими танками увидала, как вдаль отошла невесомая, словно дыхание, бестелесная Божья душа. Перестрелка в ночи, пуль сверкания. Вдруг какой-то солдат подбежал к бездыханному однополчанину. С мертвеца он стащил сапоги, и над ним, постояв опечаленный, скрылся в чаще берез и ольхи. А душа, как туман, над опушкою подымалась. Пошел первый снег, нетревожимый гулкими пушками. Ввысь убитый смотрел человек.
Пятый день творенья. А что сотворил Господь на пятый день? Сотворил Он на пятый день, господа гимназисты. На пятый день солнце и луну на четвертый, а на пятый, матушка, зверей, и меня в том числе, захватив еще и шестой. Дорогие друзья, устали ли вы? Слыхали ли вы? С вашего позволения, еще немножечко, еще чуть-чуть, и будемте отдыхать, потому что благодарю вас, музыканты. Если бы не вы, народ бы просто тут перемер у нас. Вы снимаете реальность, снимаете интеллектуальное, моральное напряжение. Музыка. Тетрадь пятая, не открываем ее. Кто это написал, дал интервью в начале 70-х годов в одной из самых авторитетных газет, там, за океаном? Не открываем пока, загадка, интрига. Россия — это мой дом,
Я прожил в нем всю свою жизнь, всем, что имею за душой. Я обязан ей и ее народу. Я не позволял себе в России, и тем более не позволю себе здесь использовать меня в той или иной политической игре. Твой дом остается родным, независимо от того, каким образом ты его покидаешь. Как бы ты в нем плохо или хорошо ни жил, я совершенно не понимаю, почему от меня ждут, а иные даже требуют, чтобы я мазал его ворота дегтем. Да, да. И вы знаете, я принадлежал к числу тех, кто не понимал его, может быть, потому что не вчитывался, да и вообще нам свойственно иногда поверхностно судить о внешнем, не зная глубины души. А потом попалось открытое письмо. Вот не могу его не прочитать. Времени, конечно, не хватает. Письмо Брежневу Иосифа. «Я принадлежу к русской культуре, и я осознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство». Я принадлежу русскому языку. А что касается государства, то с моей точки зрения мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю. Что-нибудь поиграйте, сейчас я еще письмо дочитаю. Все плохое, вернее, не чего-нибудь, а то, что на сердце лежит. Все плохое, что выпадало на мою долю с лихвой, перекрывалось хорошим. И я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Какие важные слова. Никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Дорогие друзья, вот не поверите, мне сегодня на исповеди пришлось исповедовать немало людей по записочкам, потому что вчера вечером я допоздна это делал в очной форме, а сегодня на службе в заочной форме пришли записочки, из которых вот потом тетради составляются. И одна особа среднего возраста, у женщин только три возраста, юное существо, молодое и среднемолодого возраста. И вот эта особа вчера мне говорила, что у них на работе, работает она в учреждении с искусством связанным, как-то намекают, что надо голосовать за Путина в марте. Я говорю, ну а какие у вас сомнения? Она говорит, ну, батюшка, не будем об этом. Я говорю, ну, конечно, исповедь – это не место для таких разговоров, но я буду голосовать за президента. Он Владимир, я Владимирович, и Владимиров при том. Сегодня я получаю, не поверите, но я не считаю, что это разглашение таинства исповеди, правда? Она говорит, батюшка, я буду голосовать за Путина, потому что я вас люблю. Матушка, как вам? Как вам это? Я говорю, ну не о том, спасибо. Да. Итак, заканчиваем письмо. Не чувствовал себя обиженным Отечеством, не чувствую и сейчас, ибо переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются во плоти или на бумаге. Я надеюсь, вы поймете меня правильно, дорогой Леонид Ильич. Поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей родиной, обвинен в тунеядстве. Хотя он говорит, я делаю же переводы и получаю деньги. Это чепуха. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет ваш ответ на мою просьбу. Будет ли он иметь место вообще? Жаль, что не написал вам раньше. А теперь уже времени не осталось. Но скажу вам, что в любом случае даже если моему народу не нужно мое тело. Погребен в Сан-Микеле под Венецией. Душа моя ему еще пригодится. И вот, конечно, прочитав это письмо и почувствовав эту боль, я посетил в Петербурге вместе с вами, Лариса Леонидовна, 1,5 комнаты, это знаменитый музей, квартира, где шкафами был огорожен для Иосифа, его местечко с видом на Спасо-Преображенский собор, где, если не ошибаюсь, крестился Владимир Владимирович, а служил папа святейшего патриарха Кирилла. И там, в этих 1,5 комнатах, а у него есть и сборник соответствующий, я смотрел на собор, а в это время энтузиасты рассказывали, что когда началась война, тучи над городом стали, мама понесла маленького Иосифа в собор, нижний храм служил бомбоубежищем, и положила его, маленького, такого ягненка, в ящик для поминальных записок. Записки еще сохранялись, а кто их будет оттуда убирать? И среди заупокойных записок воина Иоанна, воина Петра, маленький Иосиф лежал и, может быть, слегка закутанный, слушал, как воет мессершмитты. Ну, разве такую историю можно пропустить? И вот что получилось. Ностальгия, тетрадь 5. Подвой и бомбы мессершмиттов младенец плачет в пеленах, едва от холода укрытый копной записок и бумаг. Лежит он в ящике церковном средь верениц людских имен, беспомощным и кротким овном. Татьяна, Николай, Семен. Лежит средь душ людских Иосиф, пред мальчиком и жизнь, и смерть, две скрещенные Богом оси, и душ безмолвных круговерть, как белоснежная поземка. Имен бесчисленных метель кружится, веет над ребенком, а на дворе ночная темь. Иосиф вырастет, и люди определят его судьбу, сочтут за тунеядца судьи и вышлют. Трудно будет путь изгнанника, навечно дома лишится, потеряет мать, не пустили на похороны. И лишь из памяти бездонной в тиши он будет извлекать родную для себя картину, фигуру комнат 1,5, сквозь запыленную гордину собора купола видны. Храм торжествующе просторный, там, в помещении под землей, лежал судьбе своей покорной Иосиф бедный. Снизу слой записок, частью за драмы, но в основном за упокой. Поэт, все видевший сквозь ставни, подхвачен времени рекой и унесен за грань земную. В соборе служба, имена, как невещественные струи, уходят вверх под купола в Венеции на Сан-Микеле. Покоится в чужой земле Иосиф Бродский, русский гений, на петербургской стороне когда-то живший. Thank you.
Не устали ли вы, музыканты? Не устали ли вы? Ну, вы привычные. Еще один номер можно? Посидите. А куда вам деваться? Дорогие друзья, шестая тетрадь. Характеры и судьбы. Ну, для меня эта работа, эта папочка интересна тем, что открыты десятки имен, о которых я вообще не имел никакого представления. 60-е, 70-е, 80-е годы. Сколько талантливых поэтов, какие судьбы, преимущественно драмы, иногда трагедии. Я вчера ночью, или позавчера ночью, вернулся из Омска. Одним днем слетал в Омск для того, чтобы сегодня иметь моральное право вам рассказать о поэте-бомже. Реально, реально. С хорошими, удивительными дарованиями, ну, прежде всего, добродушным характером. Художник. Удивительное слово. Он десоциализировался, не хочу сказать деградировал, потому что по поэзии это россыпь жемчугов. Посмотрите, посмотрите в интернете, наберите Аркадий Кутилов. Евтушенко его ставил в антологии советских поэтов на первое или второе место. В Омске два музея, три сборника. А он 20 последних лет жил в теплоцентрале, под мостами. Конечно, не без психбольницы, упекли такого. Называл себя черным лосем, сахатом, с которым не хотелось встречаться никому. И фамилия Кутилов, не Мамонов. Мамонов у нас во втором отделе, а Кутилов. Да, наверное, он был широк душой, но это ему нравилось. Это был такой русский Диоген. Представьте себе, какому остракизму можно было подвергнуться, когда социально благополучного Иосифа Бродского судили за тунеядство. А этот был принципиальным «l'enfant de la nature». Что такое по-французски, матушка? Дитя природы, марсианин, ты мне родня, люди умные там и здесь доказали, что нет меня, но я почему-то есть. А вот как он писал о смерти: ты умрешь через час, не минуточкой позже, авторучка рывками проползет по листу, свой последний часок ты продай подороже. И секреты любви не тащи в темноту, обреченно метнись к сундукам и котомкам, что на черный денек припасла голова. Ты умрешь через час, так оставь же потомкам все слова самоцветы, изумруды слова, чтоб лучилась лучина, чтоб кричала кричалка, чтоб гудела в стихах первозданная медь. Если жалко словцо и метафору жалко, оглянись на часы, без пятнадцати смерть. Вот такой бомж скончался на лавке в Омске летом, в 85-м году, труп опознан, не востребован. Не вознается памятник, поставлен в Омске. Вот он как писал перед смертью. «Моя звезда работает исправно, моя родная личная звезда. Она зажглась сравнительно недавно. Зажглась недавно, думал навсегда, но остывает в сумраке холодном. И вдруг погаснет в нынешнем году пустыни львам, лес птицам беззаботным, а мне зажгите новую звезду». И вот этот закатившийся за горизонт самородок, убежденный вагабонд, ваганты, вагабонды, это как раз скитальцы такие, тучки небесные, вечные странники. Я как-то его воспринял по-родственному. Не в том смысле, что готов расстаться с московской пропиской. Давайте избегать крайностей. Но вот это свобода, Ирина Яковлевна, пойдемте странствовать. Вы будете, у вас позывной Лиса Алиса, у меня кот Базилио. А мы и так с вами странствуем. Встречаемся только в день рождения, ваш или мой, и там где-то по городам губернским. Посвящение Аркадию Кутилову. Если, друзья, у кого-то сердце скучает по этой вольнице, кто хочет, как Лев Толстой, покинуть Ясную Поляну, книжка ваша. А, обросли бытом. Кому я читаю, Евгений Анатольевич? Ах, Аркадий, блаженный Аркадий, замела тебя вольная жизнь, самородок, дервиш и ругатель. Полюбил ты сибирскую ширь и советских условностей, ворог, ты юродством веселых стихов выбивал обывательство морок из плененных боязнью умов. Повстречайся с тобою, Есенин, без сомнения вы бы сошлись, все в деревне, под низкую сенью захмелев, как друзья обнялись и запели бы русские песни про урочище с диким зверьем, где пугает охотников бес ли или лось, что забрел бурелом. Для других ты был черным лосем с человечьей свободной душой. Чудаков ведь едва переносят. Непонятен, так значит чужой. Потому и скитался бездомным, не кляня, не ропща на судьбу. Найден мертвым на лавочке Омска. На тебя наложили табу, но пророс по кончине стихами. Как цветы они в небо глядят зла неведущими лепестками, и ты этому, кажется, рад. Дорогие друзья, конечно, мы все по-русски затянули. Медленно запрягаем и едем что-то не очень быстро. Давайте-ка убирайтесь на антракт. Вот. Что-нибудь придумаем, сократим во втором отделении. В 3:45 разойдемся. До скорых встреч.